Глава 4. В нашей губернии есть довольно много монастырей, которые поставлены в лесах и называются пустынями. Моя бабушка была очень религиозная старушка. Женщина старого века, она питала неодолимую страсть к путешествиям по этим пустыням. Она на память знала не только историю каждого из этих уединенных монастырей, но знала все монастырские легенды, историю икон, чудотворения, какие там оказывали, знала монастырские средства, ризницу и все прочее. Это был ветхий, но живой указатель к святыням нашего края. В монастырях тоже все знали старушку и принимали ее необыкновенно радушно, несмотря на то, что она никогда не делала никаких очень ценных приношений, кроме воздухов, вышиванием которых она занималась целую осень и зиму, когда погода не позволяла ей путешествовать. В гостиницах Пской и Элской пустыни к Петрову дню и Успению всегда оставляли для нее две комнаты. Мели их, чистили и никому не отдавали, даже под самый день праздника. «Александра Васильевна приедет», — говорил всем отец казначей. «Не могу отдать ее комнату». И действительно, бабушка моя приезжала. Раз как-то она совсем запоздала, а народу наехало на праздник в пустынь множество. Ночью, перед заутренней, приехал в Элскую пустынь какой-то генерал и требовал себе лучшего номера в гостинице. Отец казначей был в затруднительном положении. Первый раз моя бабушка пропускала престольный праздник пустынного храма. «Умерла, видно, старуха», — подумал он, но, взглянув на свои луковицеобразные часы и увидав, что до заутренней еще остается 2 часа, он все-таки не отдал ее комнату генералу и спокойно отправился в келью читать свою полуночницу. Прогудел 3 раза большой монастырский колокол, в церкви замелькала горящая свечечка, с которой служка суетился перед иконостасом, зажигая ставники. Народ, позевывая и крестя рты, толпами повалил в церковь. И моя милая старушка, в чистом диконьком платьице и в белом, как снег, чепце московского фасона 12-го года, входила уже в северные двери, набожно крестясь и шепча: «Заутро услыши глас мой, царю мой и Боже мой». Когда иеродиакон возгласил свое торжественное «Восстанете», бабушка уже была в темном уголке и клала земные поклоны на душу усопших. Отец казначей, подпуская богомольцев ко кресту после ранней обедни, немало не удивился, увидев старуху и, подав ей из-под рясы просфору, очень спокойно сказал: «Здравствуй, мать Александра». Бабушку в пустынях только молодые послушники звали Александрой Васильевной, а старики иначе ей не говорили, как мать Александра. Богомольная старушка наша, однако, никогда не была ханжою и не корчила из себя монахини. Несмотря на свои 50 лет, она всегда была одета чисто, как колпик. Свеженькое дикое или зеленое ситцевое платьице, высокий тюлевый чепчик с дикими лентами и редикюль с вышитой собачкой. Все было свежо и наивно кокетливо у доброй старушки. Ездила она в пустыне, в деревенской безрессорной кибитке на паре старых рыжих кобылок, очень хорошей породы. Одну из них, мать, звали Щеголихой, а другую, дочь, Нежданкою. Последняя получила свое название от того, что явилась на свет совершенно неожиданно. Обе эти лошадки у бабушки были необыкновенно смирны, резвы и добронравны, и путешествие на них с елейной старушкой и с ее добродушнейшим старичком-кучером Ильей Васильевичем составляло для меня во все годы моего детства высочайшее наслаждение. Я был адъютантом старушки с самого раннего детства. Еще 6 лет я с ней отправился в первый раз в Элскую пустынь на рыжих ее кобылках, и с тех пор сопровождала ее каждый раз, пока меня 10 лет отвезли в губернскую гимназию. Поездка по монастырям имела для меня очень много привлекательного. Старушка умела необыкновенно апоэтизировать свои путешествия. Едем, бывало, рысцой, кругом так хорошо, воздух ароматный, галки прячутся в зеленях, люди встречаются, кланяются нам, и мы им кланяемся. По лесу, бывало, идем пешком. Бабушка мне рассказывает о 12-м годе, о можайских дворянах, о своем побеге из Москвы, о том, как гордо подходили французы, и о том, как потом безжалостно морозили и били французов. А тут постоялый двор, знакомые дворники, бабы с толстыми брюхами и с фартуками, подвязанными выше грудей, просторные выгоны, по которым можно бегать. Все это пленяло меня и имело для меня обаятельную прелесть. Бабушка примется в Горенке за свой туалет, а я отправляюсь под прохладный тенистый навес к Илье Васильевичу. Ложусь возле него на вязке сена и слушаю рассказ о том, как Илья возил в Орле императора Александра Павловича. Узнаю, какое это было опасное дело, как много было экипажей и каким опасностям подвергался экипаж императора, когда при съезде с горы Корлику хлоповского кучера лопнули вожжи, и как тут один он, Илья Васильевич, своей находчивостью спас жизнь императора, собиравшегося уже выпрыгнуть из коляски. Фиакийцы не слушали так Одиссея, как слушал я кучера Илью Васильевича. В самых же пустынях у меня были приятели. Меня очень любили два старичка – игумен Пской пустыни и отец казначей Элской пустыни. Первый – высокий бледный старик с добрым, но строгим лицом, не пользовался, однако, моей привязанностью. Но зато отца казначея я любил от всего моего маленького сердца. Это было добродушнейшее создание в подлунном мире, о котором, мимоходом сказать, он ничего не ведал. И в этом-то его неведение, как мне теперь кажется, и лежала основа безграничной любви этого старика к человечеству. Но кроме этих, так сказать, аристократических знакомств с пустынно-началышками, у меня были демократические связи с пустынными плебеями. Я очень любил послушников. Этот странный класс, в котором обыкновенно преобладают две страсти – леность и самолюбие. Но иногда встречается запас веселой беспечности и чисто русского равнодушия к самому себе. «Как вы почувствовали призвание поступить в монастырь?» – спросишь, бывало, кого-нибудь из послушников. «Нет», – отвечает он, – «призвания не было, а я так поступил». «А вы примете монашество?» «Беспременно». Выйти из монастыря послушнику кажется безусловно невозможным. Хотя он и знает, что ему никто в этом препятствовать не станет. Я в детстве очень любил этот народ. Веселый, шаловливый, отважный и добродушно лицемерный. Пока послушник послушником или слимаком, на него никто не обращает внимания. И потому никто и не знает его натуры. А с тем, как послушник надевает рясу и клобук, он резко изменяет и свой характер, и свои отношения к ближним. Пока же он послушник, он существо необыкновенно общежительное. Какие гомерические кулачные бои я помню в монастырских хлебопекарнях, какие песни удалые пелись в полголоса на стенах, когда 5 или 6 рослых красивых послушников медленно прогуливались на них и зорко поглядывали за речку, за которой звонкими, взманивающими женскими голосами пелась другая песня, песня, в которой звучали крылатые зовы. «Киньтесь, бросьтесь, возели нога и бросьтесь». И я помню, как бывало метутся слимаки, слушая эти песни, и, не утерпев, бросаются в зеленые гаи. О, я все это очень хорошо помню. Не забыл я ни одного урока, ни в пении кантат, сочиненных на самые оригинальные темы, ни в гимнастике, для упражнения в которой, впрочем, высокие монастырские стены были не совсем удобны, ни в умении молчать и смеяться, сохраняя на лице серьезное выражение. Более же всего я любил рыбную ловлю на монастырском озере. Мои приятели-послушники тоже считали праздником поездку на это озеро. Рыбная ловля в их однообразной жизни была единственным занятием, при котором они могли хоть немножко разгуляться и попробовать крепость своих молодых мышц. И в самом деле, в этой рыбной ловле было очень много поэтического. От монастыря до озера было 8 или 10 верст, которые надо было пройти пешком по очень густому чернолеску. Отправлялись на ловлю обыкновенно перед вечерней. На телеге, запряженной толстую и очень старую монастырской лошадью, лежали невод, несколько ведер, бочка для рыбы и багры, но на телеге никто не сидел. Вожжи были взвязаны у тележной грядки, и если лошадь сбивалась с дороги, то послушник, исправлявший должность кучера, только подходил и дергал ее за вожжу. Но, впрочем, лошадь почти никогда и не сбивалась, да и не могла сбиться, потому что от монастыря до озера по лесу была всего одна дорожка. И то такая клеистая, что коню никогда не приходила охота вытаскивать колес из глубоких колей. С нами для надзора посылали всегда старца Игнатия, глухого и подслеповатого старичка, принимавшего когда-то в своей келье императора Александра I и вечно забывавшего, что Александр I уже не царствует. Отец Игнатий ездил на крошечной тележке и сам правил другую толстую лошадью. Я, собственно говоря, всегда имел право ехать с отцом Игнатием, которому меня особо поручала моя бабушка. И отец Игнатий даже позволял мне править толстую лошадью, запряженную в короткие оглобли его тележки. Но я обыкновенно предпочитал идти с послушниками. А они никогда не шли по дороге. Понемногу, понемногу заберемся, бывало, в лес, сначала запоем, как шел по пути молодой монах, а навстречу ему сам Иисус Христос, а там кто-нибудь заведет новую песню, и поем их одна за другой. Беззаботное, милое время. Благословение тебе, благословение и вам, дающим мне эти воспоминания. К ночи только бывало, дойдем мы так к озеру. Тут на берегу стояла хатка, в которой жили два старичка, Рясофорные послушники, отец Сергий и отец Вавила. Оба они были некнижные, то есть грамоте не умели и исполняли сторожевое послушание на монастырском озере. Отец Сергий был человек необыкновенно искусный в рукоделиях. У меня еще теперь есть прекрасная ложка и узорчатый крест его работы. Он также плел сети, кубарил, лукошки, корзины и разные такие вещицы. Была у него очень искусно вырезанная из дерева статуэтка какого-то святого. Но он ее показал мне всего только один раз, и то с тем, чтобы я никому не говорил. Отец Вавила, напротив, ничего не работал. Он был поэт. Любил свободу, лень, покой. Он готов был по целым часам оставаться над озером в созерцательном положении и наблюдать, как летают дикие утки, как ходит осанистая цапля, таская по временам из воды лягушек, выпросивших ее себе в цари у Зевеса. Тотчас перед хаткою двух некнижных иноков начиналась широкая песчаная полоса, а за ней озеро. В хате было очень чисто. Стояли две иконы на полочке и две тяжелые деревянные кровати, выкрашенные зеленую масляную краску, стол, покрытый суровой ширинкой, и два стула, а по сторонам обыкновенные лавки, как в крестьянской избе. В угле был маленький шкафчик с чайным прибором, а под шкафчиком на особой скамеечке стоял самовар, вычищенный, как паровик на королевской яхте. Все было очень чисто и уютно. В келье некнижных отцов, кроме их самих, не жил никто, кроме желто-бурого кота, прозванного капитаном, и замечательного только тем, что, нося мужское имя и будучи очень долгое время почитаем настоящим мужчиной, он вдруг, к величайшему скандалу, окатился и с тех пор не переставал размножать свое потомство, как кошка. Из всего нашего обоза в хатке с отцами некнижными укладывался спать, бывало, только один отец Игнатий. Я обыкновенно отпрашивался от этой чести и спал с послушниками на открытом воздухе у хатки. Да мы, впрочем, почти и не спали. Пока, бывало, разведем огонь, вскипятим котелок воды, засыпем жидкую кашицу, бросив туда несколько сухих карасей. Пока поедим все это из большой деревянной чашки, уж и полночь. А тут только ляжем, сейчас заводится сказка. И непременно самое страшное или многогрешное. От сказок переходили к былям, которым каждый рассказчик, как водится, всегда и небылиц без счета привирал. Так и ночь зачастую проходила, прежде чем кто-нибудь собирался заснуть. Рассказы обыкновенно имели предметом странников и разбойников. Особенно много таких рассказов знал Тимофей Невструев. Пожилой послушник, слывший у нас за непобедимого силача и всегда собиравшийся на войну за освобождение христиан, с тем, чтобы всех их под себя подбить. Он исходил, кажется, всю Русь, был даже в Палестине, в Греции и высмотрел, что всех их подбить можно. Уляжемся, бывало, на верете, огонек еще курится, толстые лошади, привязанные у хребтуга, пофыркивают над овсом, а кто-нибудь уж и заводит историю. Я теперь перезабыл множество этих историй и помню только одну последнюю ночь, которую я, благодаря снисходительности моей бабушки, спал с послушниками на берегу Пскового озера. Тимофей Невструев был не совсем в духе. В этот день он стоял посреди церкви на поклонах, за то, что перелезал ночью через ограду в настоятельском саде. И начал рассказывать Емельян Высоцкий, молодой человек лет 18. Он был родом из Курляндии, брошен ребенком в нашей губернии и сделался послушником. Мать его была комедиантка, и он о ней ничего больше не знал. А вырос он у какой-то сердобольной купчихи, пристроившей его 9-летним мальчиком в монастырь на послушание. Разговор начался с того, что кто-то из послушников после одной рассказанной сказки вздохнул глубоко и спросил: «Отчего это, братцы мои, нет теперь хороших разбойников?» Никто ничего не отвечал, и меня начинал мучить этот вопрос, которого я давно никак не мог разрешить себе. Я тогда очень любил разбойников и рисовал их на своих тетрадях в плащах и с красными перьями в шляпах. «Есть и теперь разбойники», — отозвался тоненьким голоском послушник из курлянцев. «Ну, говори, какие есть теперь разбойники?» — спросил Невструев и закрылся под самое горло своим клинкоровым халатом. «А вот как я жил еще у Пузанихи», — начал курляндец, «так пошли мы один раз с матерью Наталью, что из Боровска, да соленую тоже странницей, из-под Чернигова, на Богомолье, к Николаю Угоднику, Амчинскому». «Это какая Наталья? Белая-то высокая, она что ли?» — прервал Невструев. «Она», — ответил торопливо рассказчик и продолжал далее. «А у нас на дороге есть село, Отрада, 25 верст от Орла. Пришли мы в это село, так под вечер. Попросились у мужиков ночевать, не пустили. Но мы пошли на постоялый. На постоялом по грошу всего берут, да теснота была страшная. Все трепачи. Человек, может, 40. Питра у них тут зашла. Сквернословие такое, что уходи, да и только. Утром, как возбудила меня мать Наталья, трепачей уж не было. Только трое осталось. И то увязывали свои сумочки к треплам. Увязали и мы свои сумочки. Заплатили 3 гроша за ночлег и тоже пошли. Вышли из деревни, смотрим, и те 3 трепача за нами. Ну, за нами и за нами. Ничего нам это невдомек. Только мать Наталья этак проговорила. Что, дескать, за диво? Вчера, говорит, эти самые трепачи говорили, ужимавши, что в Орел идут, а нынче, гляди, идут за нами к Камчинску. Идем дальше. Трепачи за нами все издали. А тут лесок этак и на дороге вышел. Как стали мы подходить к этому лесу, трепачи нас стали догонять. Мы скорее, и они скорее. Чего, говорят, бежите? Не убежите ведь. Да вдвоем хватит мать Наталью за руки, так как вскрикнет не своим голосом. А мы с матерью Аленой ударились бежать. Мы бежим, а они вслед нам грохочут. Держи их, держи! И они орут, и мать Наталья кричит. Верно, ее зарезали, думаем, да сами еще пуще. Тетка Алена так и ушла из глаз, а у меня ноги подкосились. Вижу, нет уж моей моченьки, взял да и упал под куст. Что, думаю, уж определено Богом, то и будет. Лежу и чуть дух перевожу. Жду, вот сейчас наскочут. А никого нет? Только с матерью Натальей, слышно, все еще борются. Баба здоровая, не могут ее прикончить. В лесу-то тишь, все позорьки мне слышно. Нет-нет, да и опять вскрикнет мать Наталья. Ну, думаю, упокой, Господи, ее душеньку. А сам уж не знаю, вставать мне добежать или уж тут и ждать какого-нибудь доброго человека. Аж слышу, кто-то будто подходит. Лежу я, ни жив, ни мертв, да смотрю из куста. Что ж, братцы мои, думаете, вижу? Подходит мать Наталья. Черный платок у нее с головы свалился. Косица-то русая, здоровенная такая, вся растрепана. И сумку в руках несет. А сама так и натыкается. Кликну ее, думаю себе. Да и крикнула этак не во весь голос. Она остановилась и глядит на кусты. А я опять ее кликнул. «Кто это?» — говорит. Я выскочил да к ней. Она так и ахнула. Озираюсь кругом. Никого нет ни сзади, ни спереди. «Гонится?» — спрашиваю ее. «Побежим скорей». А она стоит, как остолбенелая, только губы трясутся. Платье на ней, смотрю, все-то изорвано, руки исцарапаны, а аж по самые локти. И лоб тоже исцарапан, словно как ногтями. «Пойдем», — говорю я опять. «Душили тебя?» — спрашиваю. «Душили», — говорит. «Пойдем скорей». И пошли. «Как же ты от них отбилась?» Она ничего больше не сказала до самой деревни, где мать Алену встретили. «Ну а тут что рассказывал?» Спросил Невструев, хранивший так же, как и другие, во время всего рассказа мертвое молчание. Да и тут только и говорила, что гонялись все за ней. А она все молитву творила, да песком им в глаза бросала. «И ничего у нее не взяли?» Спросил кто-то. «Ничего. Башмак только с ноги, да ладанку с шеи потерял. Все они у нее денег за пазухой, сказывала, искали». «Ну да, это какие разбойники? Им все и дело за пазухой только», растолковал Невструев, и вслед за тем начал рассказывать про лучших разбойников, которые напугали его в обелиском уезде. «Вот это, — говорит, — были настоящие разбойники». Становилось нестерпимо интересно, и все обратились вслух о настоящих, хороших разбойниках. Невструев начал. «Шел, — говорит, — я искренно один раз. По обещанию от зуб ходил. Денег при мне было 2 рубля, да сумка с рубахами. Сошелся с 2 вроде мещан на дороге. Куда, — спрашивают, — идешь? Туда-то, говорю. И мы, говорят, туда. Пойдем вместе. Ну, пойдем. Пошли. Пришли в одну деревню, уж смеркалось. Давайте, говорю им, ночевать здесь. А они говорят, тут скверно. Пойдем еще с версту, там двор будет важный. Там, говорят, нам всякое удовольствие предоставят. Мне, говорю, никаких ваших удовольствий не надо. Пойдем, говорят, недалеко ведь. Ну, пошел. Точно, это верст через 5 стоит в лесу двор. Не маленький, словно как постоялый. В 2 окнах светло виднеется. Один мещанин постучал в кольцо, собаки в сенях залаяли, а никто не отпирает. Опять постучал. Слышим, кто-то вышел из избы и окликнул нас. Голос можно распознать женский. «Кто такие будете?» — спросила. А мещанин говорит. «Свои». «Кто свои?» «Кто, говорит, с барка, кто с сосенки?» Дверь отперли. В сенях темень такая, что смерть. Баба заперла за нами дверь и отворила избу. В избе мужчин никого не было, только бабы-то, что нам отворяла. Да другая, корявая такая, сидела, волну щипала. «Ну, здорово, атаманиха», — говорит мещанин бабе. «Здорово», — говорит баба. И вдруг стала на меня смотреть. И я на нее гляжу. Здоровенная баба, годов это к 30 будет. Да белая шельма, румяная и глаза повелительные. «Где, — говорит, — вы этого молодца взяли?» «Это на меня-то, значит». «А после, — говорят, — расскажем. А теперь дай спотыкаловки да едаловки, а то зубаревы девки от работы отвыкли». Поставили на стол солонины, хрену, водки бутылку и пирогов. «Ешь», — говорят мне мещане. «Нет, — говорю, — я мясо не ем». «Ну, бери пирог с творогом». «Я взял». «Пей, — говорят, — водку». «Выпил я рюмку». «Пей другую». «Я выпил и другую». «Хочешь, — говорят, — жить с нами?» «Как, — опрашиваю с вами?» «А вот как видишь, нам вдвоем несподручно. Ходи с нами и пей, и ешь. Только атаманшу слушай. Хочешь?» «Плохо, — думаю себе дело. В недоброе я попал место». «Нет, — говорю, — ребята, мне с вами не жить». «Отчего, — говорят, — не жить?» «А сами все тянут водку и ко мне пристают. Пей да пей». «Умеешь, — спрашивает один, — драться?» «Не учился, — говорю». «А не учился, так вот тебе наука. Да с этим словом как свистнет меня по уху. Хозяйка ни слова, а баба знай, волну щипет». «За что же это, — говорю, — братцы?» «А зато, — говорит, — не ходи по лавке, не гляди в окно». Да опять с этим словом в другое ухо ляп. «Ну, думаю, пропадать все равно. Так уж не даром. Развернулся сам, да как щелкану его по затылку». Он так под стол и соскочил. Поднимается из-под стола, аж покряхтывает. Отмахнул рукой волосы, да прямо за бутылку. «Хошь, — говорит, — тут твой конец». Все, вижу, молчат, и товарищ его молчит. «Нет, — говорю, — не хочу я конца». «А не хочешь, так пей водку». «И водки пить не стану». «Пей». «Игумен не увидит, на поклоны не поставит». «Не хочу я водки». «Ну, а не хочешь, так черт с тобой. Заплати за то, что выпил, и ступай спать». «Сколько, — говорю, — за водку с меня?» «Все, что есть. У нас, брат, дорогая. Прозывается горькая русская доля. С водой да с слезой, с перцем да с собачьим сердцем». Я было в шутку повернуть хотел. Так нет. Только что я достал кошелек, а мещанин цап его, да и швырнул за перегородку. «Ну, теперь, — говорит, — иди спать, чернец». «Куда же, мол, я пойду? А вот тебя глухая тетеря проводит». «Проведи его», — закричал он бабе, что волну щипало. Пошел я за бабой в сени, из сеней на двор. Ночь такая хорошая, вот как теперь. На небе стожары горят, и по лесу ветерок, как белка бегает. Так мне жалко стало и жизни-то своей, и монастыря тихого. А баба отворила мне под клеть. «Иди, — говорит, — болезный», да и ушла. Словно как ей жаль меня было. Вошел я. Щупаю руками-то, что-то нагромождено, а что не разберешь никак. Нащупал столб. Думаю, все равно пропадать, и полез вверх. Добрался до матицы, так за стрехи. И ну решетины раздвигать. Руки все ободрал. Наконец решетин 5 раздвинул. Стал копать солому, звезды показались. Я еще работать продрал дыру, выкинул в нее сперва свой мешочек, а там перекрестился, да и сам кувыркнул. И бежал я, братцы мои, так резво, как и сроду не бегал. Все бывало больше в этом роде, рассказывают. Но эти рассказы казались тогда так интересными, что заслушаешься их. Едва-едва сомкнешь глаза перед зарею. А тут отец Игнатий и поталкивает палочкой. «Вставайте, на озеро пора». Поднимутся, бывало, послушники, позевают бедные, сон их клонят. Возьмут невод, разуются, снимут порты и пойдут к лодкам. А неуклюжие, черные, как гагары, монастырские лодки всегда были привязаны к колям, саженях в 15 от берега, потому что с берега далеко шла песчаная отмель, а черные лодки сидели очень глубоко в воде и не могли приставать к берегу. Меня не вструю, всю мель до лодок переносил, бывало, на руках. Помню хорошо я эти переходы, эти добрые беззаботные лица. Будто вижу теперь, как послушники, бывало, со сна идут в холодную воду, подпрыгивают, посмеиваются и, дрожа от холода, тащат тяжелый невод, нагинаясь к воде и освежая ею свои липнущие от сна глаза. Помню редкий пар, поднимающийся с воды, золотистых карасей и скользких налимов. Помню утомительный полдень, когда все мы, как убитые, падали на траву, отказываясь от янтарной ухи, приготовленной отцом Сергием Некнижным. Но еще более. Помню недовольное и как бы злое выражение всех лиц, когда запрягали толстых лошадей, чтобы ввести в монастырь наловленных карасей и нашего командира, отца Игнатия, за которым слимаки должны шествовать в свои монастырские стены. И в этих-то памятных мне с детства местах пришлось мне еще раз совершенно неожиданно встретиться с убежавшим из Курска овцебыком.